«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина Молотова, Алексей Осин, студии «Радио Спутник». Я думаю, что многие наши радиослушатели сейчас в более выгодном положении, чем мы, потому что мы сейчас будем говорить о том, что вызывает обильное слюноотделение.
Они могут встать и подойти к холодильнику, а мы нет, мы даже встать не можем, да.
Да, уж тем более холодильник наш далеко, он сиротливо там где-то прячется. В общем, будем говорить, кстати говоря, о культурном наследии ЮНЕСКО.
Не хухры-мухры. Да, не просто культурное наследие ЮНЕСКО, а имеющее отношение к Франции. Поэтому, соответственно, конечно, речь пойдет о еде. Французы, да-да-да. Нет, не о вине, как ни странно. Будем говорить про багет, который ЮНЕСКО признал, в общем-то, культурным наследием. Вот, все. У Франции было несколько, кстати, вариантов, кого выдвинуть, скажем так, на этот пост, да, на претендентов. В том числе цинковые крыши Парижа и винный фестиваль Варбуа. Вот, думали-думали, вот, подали заявку в начале прошлого года и выбрали в итоге, собственно, багет.
Крыши могут перекрыть, фестиваль может закончиться.
Фестиваль, да, ковидные ограничения, все дела.
А вот багет насущный.
Абсолютно видно, багет насущный, знаете ли, его никто никак не заменит. Вот Франция производит около 16 миллионов багетов в день. Это почти 6 миллиардов багетов в год. Вот так вот, по состоянию 2019 год.
Вот так, что вот, почти 6 не уступает миллиард. Населению Земли.
Да, то есть, а представляете, как бы они решили вообще проблему с голоданием, если бы не сами это все лопали, а там, не знаю, африканцам раздавали, да, делились. Нет, нет, что, мы лучше будем там что-то гундосить по поводу того, что Россия плохая.
Из нашего зерна негодяи буквально.
Да-да-да, кстати, да.
Которое не пошло в развивающиеся африканские страны, а направилось в Европу, и там из него наделали багеты.
Которые сами же слопали. Да, вот, в общем, порицаем и осуждаем, и категорически выражаем протест в отношении такого использования культурного наследия ЮНЕСКО, а именно багета.
Значит, вот хочу несколько слов из-за того, что, в общем, довелось почитать. Значит, участники вот того мероприятия, на котором все это происходило, подняли багеты. Да, как олимпийские факелы, видимо, или не знаю, там, или что-то. И назвали еще эти багеты 250 граммов волшебства и совершенства. Ну и как тут не вспомнить про хруст французской булки? Вроде такая незатейливая песенка, как же она въедается в мозг буквально.
Ну, знаете ли, углеводы, это не очень хорошо.
Ну, кстати, говорили об уникальных ингредиентах. Вот,
так,
давайте.
Что же там за ингредиенты-то такие?
Ну, вот там все вот это вот. А мы сейчас, кстати, спросим у истринского пекаря.
Багеты требуют определенных знаний и методов, говорят нам специалисты.
Вот сейчас узнаем, может ли он багеты сделать. Олег Барсуков у нас на прямой связи. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте,
добрый
вечер.
Как у вас в Истрии, вы можете выпечь багеты?
Ну, по-моему, самое элементарное, что может быть. Хотя они не очень полезны, поэтому мы их как раз не печем. То есть 6 багетов, да. Процентов 90-95 – это дрожжевое тесто. И смысл, собственно, багета в том, что он похож на, соответственно, рамку, ну, на рамку, на багет, да, на картинный багет, чтобы там было много сухарей, чуть-чуть мякиша, чтобы это был быстрый хлеб. Но здесь французам, конечно, с ЮНЕСКО можно только посочувствовать. Потому что если простой хлеб выставляется как наследие ЮНЕСКО, то, соответственно, что же у них из хорошего-то есть, кроме Версальского дворца? Наверное.
Французов. Нет, ну вообще, условно, я вас к этому разговору приглашаю. Ведь, понимаете, есть недавняя история о том, как украинцы боролись за борщ.
За борщ, да.
Прямо багет. Они прям готовы были всем выцарапать всеми места. Но это только и как они выкладывают трезуб там из чего, из сала там и так далее. Вот такие вещи наблюдаются. Это значит, что у людей, в общем, с другими радостями, наверное, не очень. Как вы считаете?
Все идет от питания.
Если, это правильно.
Ну, или полушуткой, полуправдой, наверное, мы всегда представляем из себя то, что мы едим. Да? Потому что рождаемся мы примерно одинаковые, и в зависимости от питаний, так сказать, у нас условия созревания получаются. И вот из какого теста мы сами сделаны, соответственно, то мы можем или легче нам то нести в мир и передавать. Если, в принципе, багет неплохой хлеб, с ним все нормально, но это быстрый хлеб. Франция же как? Она маленькая, рядом дом, через окошко плюнешь, соседу попадешь напротив через улицу. Поэтому и хлеб у них достаточно быстрый, маслом намазали, там, что сверху положить, положили, и поели, перекусили, и на работу, да, цигель-цигель, ай-лю-лю. А у нас страна не в пример большая, огромная.
И если холодная.
Мы, конечно, если мы как в царской России испечем багетов в Москве, да повезем их в царское село, как это раньше делал пекарь Морозов, да, до революционной России, то от багетов у нас останутся такие достаточно большие гвозди, наверное, сороковки, да. Вот, то есть ими можно будет что-то забивать или как орудие самообороны использовать. У нас же русские хлеба всегда ставились, во-первых, заранее, во-вторых, на натуральной закваске, не в пример дрожжам, потому что дрожжи это плесень, они же грибы, то есть это царство грибов. Дрожжи, грибы и плесень – это три наименования одного и того же царства грибов. У грибов какая задача? У грибов задача размножаться. Они все себе, себе, они тянут на себя сахара и размножаются. Тянут на себя и размножаются. Они такие ворюги, да? Вот ворюги. Ну, в принципе, да. И у закваски совсем другая задача. А всегда хлеб еще каких-то 200 лет назад, тот, который как раз мы сейчас и печем уже 6 лет, он всегда был только заквасочный. Разница знаете в чем? Есть Нет. царство грибов, это плесень, это грибы, это дрожжи, собственно говоря, называется. А есть царство бактерий, то, что у нас находится в нашем нутре, кишечнике, то, что нас питает, вырабатывая микроэлементы, вырабатывая дополнительные витамины. Так вот, весь хлеб в России, в Русской империи, в Российской империи всегда был заквасочный до революции. Потом уже возникло желание и необходимость кормить большое количество масс. Там господа ученые подумали, выделили дикие дрожжи, потом их усовершенствовали еще, и довели их до такого состояния, что дрожжи, то есть вот эти паразиты, они едят все, ничего человеку не дают, только в нем начинают паразитировать. Вот представь себе картину. Скушали вы дрожжи, они поселились у вас в кишечнике. Они что будут делать? Они будут просить сахара и размножаться там. Там тепло,
да, логично.
Там темно, там 40 градусов температура, там никто не мешает.
Ну, хочется, чтобы поменьше, на 3,5 да? градуса
и
хотя бы.
И получается, ну, конечно, ну, в кишечнике, в принципе, она такая, там процесс происходит. И дрожжи, плесень выделяет специальные ферменты, которые впитываются нашим кишечником и говорят нашему мозгу, дайте нам сахара. И поэтому человек хочет сахара. Если вы его перестанете есть дрожжевой хлеб, а будете есть хлеб там, ну, наш или аналогов, хотя из 53 пекарей, которых я знаю, пекут на закваске четверо. Все остальные там или мешают дрожжи с закваской и так далее. Ну, это другая уже история. Так вот, если вы не будете есть дрожжевой хлеб вообще, а замените его, сами пеките, пройдите курсы, придите к нам, там, не знаю, на barsukov.rf зайдете, русскими буквами написано, возьмите, где доставим вам, из этого размножите, сделайте свою закваску. Это все, как белый лист в интернете есть. И будете печь или покупать, неважно. Главное, чтобы у вас не было внутри дрожжей, да? Которые, кстати, термофильные. И вот эта сказка про то, что дрожжи также при температуре умирают. Да нет, они не умирают, они термофильные, им все равно абсолютно. В хлебе температура до 90-95 градусов поднимается буквально на пару минут. Все остальное время хлеб вспучивается, разогревается, выходит оттуда вода, появляются дырки большие, тесто растягивается и потом уже запекается. А все время оно это водяное тесто, там 70% гидрации, 80% гидрации, в чиабатте еще больше. Поэтому у вас не будет проблем с собственным организмом тогда. Он вам скажет большое спасибо. Сразу вы скинете килограмм 8 той микрофлоры, которая у вас дрожжевая размножилась вот за бесцельно прошлые годы, съеденные годы. И все. Причем это произойдет.
Надо не есть дрожжевой хлеб и всего-то.
Зря они нематериальное наследие внесли вот такую неполезную штуку. Могли бы что-нибудь пополезнее внести.
Ну а что с них брать? Ну, ущербная нация, ну, французы.
Не, ну давайте, стоп, давайте не будем. Давайте не будем обижать французов.
Они же не все макроны,
вот действия вы можете комментировать, как хотите, да.
Ну, я про них говорю, почему ущербно это? Ну, только по делам. Ну, они бы внесли, например, в антинаследие ЮНЕСКО собственное метро, в которое нельзя спуститься, там воняет из-за... Не буду там, кто за столом говорит, чем, да?
Да, мы как раз тут все люди хлеб едят, а мы тут...
А мы тут подумали про парижское метро.
Да, подумали бы о своей культуре, собственно говоря, которая что-то должна включать, кроме там пропаганды безобразий всех, когда мужики в баб рядятся и так далее. Вот об этом бы они подумали. Что они после себя оставят? Это быстрая нация. Багет съели – свободные. Гадость сделали – свободные. На Украину оружие поставили – свободные. Кому они помогают? Их недавно еще мы, 80 лет назад, защитили от фашизма. А они то же самое делают. Ну, ни памяти ни у людей. Быстрая нация, как инфузория туфелька. Раз и все. Это не в обиду французам, но просто я их обожаю. Я выпускник университета дружбы народов. Мы с ними учились. Мы в гости ездили, мы на лыжах там катались. Шикарная нация. Потрясающие песни, потрясающие люди. Радостные, веселые. Есть где пройтись по Франции там. И по горам, там,
безусловно,
во Францию и так
Франция
далее.
Франция — это,
да,
не только Париж, там гораздо
страна,
больше всего, да.
Конечно, замечательная страна. Но надо соответствовать своим предкам, господа французы.
А вот,
но мы
вот
же вас
так
любим.
У них вышло в последнее, да, время. Вот мне вот тоже мне интересно на самом деле.
Да, как
опять
мы, кстати,
выскочили
людям
к политике. Сколько,
да,
они еще реально будут терпеть? Потому что сначала они, значит, у них были все эти последствия политики мадам Меркель, да, которая хоть и в Германии правила бал, но тем не менее диктовала, скажем так, свою политику на всю Европу. Значит, напустила всех беженцев из... разбомбленных натовцами стран, из всех стран после арабских революций. Значит, заполонили они Европу. Все тогда еще, помните, это сколько лет назад, 7-8, кряхтили про то, что все, как бы, Европа загибается.
Конечно,
этого оказалось мало. Теперь
французы,
давайте,
да,
вот послушаем, что ваше, какую музыку Вашингтон нам включит, чтобы под нее станцевать решили в Европе. Меня тоже, на самом деле, удивляет и заставляет задуматься именно этот вопрос. Сколько они еще будут терпеть? Вот что им нужно?
Гамбургер признан, да, наследием ЮНЕСКО.
Причем
хотел
какой...
вас спросить.
Или Братвурст.
Друзья. Ну, Братвурст, да. И вот тут я бы, кстати говоря, может быть, и присоединился, потому что это такая особая немецкая культура. Но давайте, знаете что, вот
вернемся
от политики.
Кухне, да.
Вот смотрите, в России понятно, что зима долгая, люди живут в холодной, так сказать, погоде, при низкой температуре, и нужно постоянно себя подкреплять.
Угу.
Поэтому у нас вот этот фастфуд не очень-то работает. Нам надо сесть, съесть тарелочку супа какого-нибудь, щей, там, не знаю, какую-нибудь котлету с гарниром, заправить все это хлебом, я не знаю, что-нибудь еще выпить, чаю, например, да?
Угу.
То есть структура питания другая. Как это на людях отражается, с вашей точки зрения, коллеги?
Здесь
Олег.
Очень просто.
Да.
Здесь очень просто. Опять все идет, я прошу прощения, по своей теме, из-за дрожжей.
Угу.
Что такое дрожжи? Это потребители сахара, которые заставляют нас его потреблять. Потому что когда они в кишечнике начинают погибать, то есть у них питание заканчивается, они говорят: дайте нам опять сахара. Мы чашечку сахара развели, шлепнули, конфетку съели, они опять получают сахар и опять паразитируют. То есть замкнутый круг получается.
Угу.
Сахар, он, по сути, достаточно токсичен для организма. Он поднимает кислотность крови, раз. Он достаточно сильно напрягает поджелудочную железу, потому что является полисахаридом, то есть как бы двойным сахаром, который поджелудочная железа должна выделить вот столько инсулина для того, чтобы расщепить его на два моносахарида. Не проще ли нам кушать, как всегда это было в России, на Украине, в Белоруссии и везде, на советском пространстве, на постсоветском и на предсоветском пространстве, мед. Это моносахарид, он очень хорошо усваивается, оказывает бактерицидное действие. Мед?
Да.
Смотря какой.
Конечно, потому что очень много фальсификата. Много фальсификата, много кто кормит пчел, ну, соответственно, тем,
сахаром,
чем наши деды не кормили, в том числе,
да,
сахаром, в том числе теми препаратами, которыми нельзя кормить. Но есть естественное пчеловодство. У нас есть много в России его представителей с хорошим, качественным, дорогим медом, который абсолютно не забываем. У меня сосед через участок держит пчел и апидомики. Да? Так вот, у него несколько уликов стоят. Я попробовал его мед. Пробую, не пойму, думаю, говорю, какой, что за вкус?
Mm-hmm.
Он говорит, я говорю, сирень. Он говорит, да. Говорю, сирень, мед сиреневый. А у нас за окошком сирень цвела уже. А говорю, а еще что-то какой-то вкус знакомый. Он говорит, ну, одуванчик, говорит, не мучайся. Я говорю, точно, вот представляете, одуванчиковый мед.
Рэй Брэдбери просто, практически.
Да. Потрясающе, я вам говорю, потрясающе. Второй знакомый наш тоже фермер, на фермерских ярмарках стоит. Раньше хлеб пил, но сейчас мы больше как бы сами. Он меньше, он там мастер-классы организовывает по меду, по деревянному искусству. Деток принимает, в Дмитрове живет парень. Так вот, из местных дмитровских трав несколькими уликами. Ему, кстати, сейчас Минсельхоз выделил грант, и он, слава богу, расширился, поэтому мед будет больше. Я этот мед, вы даже не поверите, или поверите, поверьте мне,
поверим,
пожалуйста.
Поверим.
Я этот мед ел по пол чайной ложки, потому что я боялся, что он у меня закончится. У меня была вот такая банка после ярмарки. Это невообразимо. Вот есть мед, а есть вот это, какой-то мед. Потому что там такое послевкусие. Я с ним ходил 2 часа. Вот вся носоглотка в послевкусии. Вы его берете, и вы его много даже не съедите. Вы его берете, у вас сразу все рецепторы как-то раз, и вы чувствуете прям мед, там какие-то цветы, какие-то ароматы. Такое ощущение, что туда, не знаю, вдолбили 40 вкусов, да? И, кстати, то же самое происходит и в хлебе, в настоящем заквасочном. Почему, я вам расскажу. Дрожжи, из дрожжей хлеб делается 1 час. Вместе с замесом, вместе с расстойкой, это когда тесто набухает, да? И как он делается, вот заметьте, опять быстро, тяп-ляп и людям, да? И быстрые деньги это называется. Без заботы о том, что у нас вырастет из молодых, сколько они болеть будут и не болеть, чем они будут болеть, людям без разницы. Франция, кстати, поставляет в Россию заморозку, которые наши а-ля там, псе, или, не знаю, крутые бизнесмены, они строят кафешки, ставят туда просто конвектоматы, то есть печки, эту заморозку туда бросают, она у них там, вух, все, французский хлеб, шикарный, вкусный, ароматный. Но это не хлеб, это издевательство над русским человеком.
Это фастфуд такой,
у них,
да?
Такая, получается. Такой очень фаст-фаст-фаст плесени фуд. Вот какой-то плесени в хлеб. Потому что задача дрожжей, как я уже сказал, пропаразитировать, ничего нам не дав. Задача закваски – медленно расщепить все белки в хлебе на аминокислоты. Она это делает не за час, она это у нас делает за 24 часа. 12 часов зреет опара. Опара – это закваска, на которой уже замешивается тесто, которое оно уже конечное, его можно уже формовать, да, в хлеб. 12 часов зреет только опара жидкая. Потом через 12 часов мы замешиваем тесто. Потом через 1 час его солим, чтобы соль не мешала размножению закваски. Потом убираем его в холодильник, в огромную камеру на 24 часа на сутки. То же самое, как 200 лет назад. Всегда в погреб убирали, закваска в погребе была. Она не была у печки, на печке и так далее. Там дрожжи получится. Потому что когда тепло, всегда размножаются дикие дрожжи. Неважно, какая для них температура там. Ну, все, что выше 23, там будут дрожжи, даже из хорошей закваски. Все, что ниже, 18-19, в самое холодное место, там будет бактериальная хорошая флора, аналог нашей кишечной микрофлоры. Один в один. Там ничего, там вот Бог так придумал, все замечательно, не надо быть умнее стараться. Надо просто взять, как делала бабушка, 24 часа оно зреет, потом оно выпекается, потом оно остывает 5 часов. А на предприятиях как делаются? 10 минут замес, 40 минут.
Побыстрее, да, минут, там не качество, а количество, естественно.
Да, в терморасстойочном шкафу на 45 градусах Цельсия и при 100% влажности. Это они так делают. Это должно быть естественно. Да, у нас в 24 раза меньше, то есть больше срок созревания хлеба. Но
зато такие вкуснейшие. Я залезла на ваш сайт еще вчера, ну, посмотрела. Там просто какой-то хлеб, там из семечки тыквенные, и с изюмом что-то там, конечно, просто. И оно все на закваске. Да, там прям есть. Классно, да, очень круто.
Изюмом, кардамоном.
Сейчас, по-моему, Олег сам похож на свой хлеб. мне кажется.
Такой, такой прям цель хороший. Вот вы хорошо, что вы обмолвились, что вы знаете, да, по сути, вы были во Франции, вы прекрасно понимаете, что это не только про багет Макрона, да, и так далее. Вот на месте французов, что бы вы тогда сделали, внесли вот список этого самого наследия ЮНЕСКО. Вот что бы вы сказали, не, ребят, багет это банально и не полезно. А вот это у вас реально крутая вещь, которая вот обязана, должна быть культурным наследием. Вот что бы вы выбрали?
Мулен Руж предлагаю.
Я бы нашим друзьям-французам порекомендовал также продолжить вносить свои кулинарные изыски, высокую французскую кухню в наследие ЮНЕСКО, но в соотношении один к одному. Одно хорошее вносим, одно плохое убираем из страны, я имею в виду. Ага. Ну, например, запах во французском метро, да, или международную политику против соседей России, да, потому что это не в целях народа, населения. Все люди, они на самом деле братья. Они едят, они делятся кухонным искусством, да, поварским искусством, пекарским искусством. Джозеф Паскаль к нам приезжал. Угу. Это тренер сборной Испании по хлеб-печенью. Он когда, кстати, нашу муку попробовал, которую мы на каменных жерновах, я сам мельницы строил, несколько мельниц на каменных жерновах построил, в принципе, достаточно, там даже сейчас продаем одну. Вот, и он сказал, ребята, это тренд во всей Европе, настоящая мука медленного помола, потому что, опять, мука как делается, знаете, несколько тысяч оборотов в минуту, она выходит 80 градусов температуры, там белка никакого. Mm-hmm. А представляете, если... С чего вот я начинал, я сделал бренд «Мука ручного помола».
И медленный такой ослик, помол, ходящий по кругу, прекрасный, да?
Ну...
Почти. Можно ослом крутить, можно водой крутить. Ну, за осла, в принципе, я работал, у меня достаточно хорошо получилось за 40 минут. То есть мелешь час, и вот я такой ослом был, только руками молол, вот не ногами. И это тренд в Европе, естественно, потому что люди умные бывают, а бывают люди мудрые. Умные говорят, да что вы там со своим, что самолеты летают, воду испортили, все загадили, ну зачем вам это, что вы со своим хлебом, я сейчас куплю там за 50 рублей. А мудрые люди, которым, кстати, от возраста не зависит, у нас бабушки приходят по 75 лет, они говорят, да я лучше ваш хлеб куплю половину, у нас хлеб стоит 250 рублей за полкилограмма. 200 вот эти грамм чиабатта, там есть нечего, 200 грамм вот такая чиабатка, да, и она тоже будет стоить там примерно 150-200 рублей. Дрожжи, вот такие дырки.
Ну, магазин-то 35 за
батончик. Ну, магазин рознь, бывают магазины, там, не знаю, «Глобус Гурме», «Азбука вкуса», ну, там слушайте, еще какие-то.
Вот не надо тут для вас, для аристократов, пример приводить. Мы простые люди, у нас «Пятерочка», «Перекресток», там, я не знаю.
Наши постоянные покупатели – это «Магнит». Как раз простые люди. Вот простые люди, они мудрые. Бабушка говорит, вы знаете, я лучше вашего хлеба возьму половину, я ее буду есть 4 дня, потому что вашим хлебом я наедаюсь. Потому что у вас есть хлеб 100% ржаной, который нигде нет, нигде не продается, потому что рожь на дрожжах будет кислая, а у вас рожь на закваске 6 часов зреет, пшеничные 24 часа поднимаются. Поэтому вашим хлебом... А, еще одна приходит, это вообще до Семеновской приходит... Все перепробовала. Я думаю, что же она пробует? И ушла. Я думаю, ну ладно, значит, что-то не понравилось. Приходит буквально через 15 минут, говорит, дайте мне этот.
За деньгами, что ли, ходила?
Нет, она, видимо... Я сейчас расскажу, вы поймете, почему. Она говорит, знаете, в чем...
У нас минутка, извините, Олег, давайте.
Знаете, в чем фишка вашего хлеба? Им, говорит, быстро наедаешься. Ну, за минуту, что мое последнее слово.
Последнее слово, да.
Друзья, смотрите. Я вам всем очень желаю благоденствия, желаю, как выпускник университета «Дружба народов», дружбы между народами, желаю делиться кулинарными пекарскими традициями России, Украины, Белоруссии, Казахстана, всего Чечни, Дагестана, всего многонационального народа России и других стран. Это замечательно. Францию сюда же, Испанию, всех. Все должны жить в дружбе.
Так, «Глобус» читать не будем. Давайте.
Тимбукту.
Так, Олег куда-то пропал.
Да, вы, мне кажется,
Олег, простите, пожалуйста, что-то у нас со связью. Истринский пекарь Олег Барсуков.
Да, давайте жить дружно и вкусно.
И будем радовать друг друга.
И так победим, вот так я вам скажу.
Спасибо вам большое.
Спасибо.